слушаете радио «Томский благовест».
Возвращаемся в студию, дорогие радиослушатели. В эфире «Слово ФМ». С вами полдень 21 века, Александр Акин. И, как я вам и обещал в предыдущем часе, сегодня у нас очередная программа из цикла встреч с УФСИН. В прошлом году мы начали большой цикл программ. Весь год мы встречались, были представители разных служб, разных подразделений. И мы эту программу знакомства продолжаем. Сегодня мы поговорим о конвоировании, о работе отдела по конвоированию УФСИН России по Томской области. Я рад вам представить в студии своих гостей. Заместители начальника отдела по конвоированию УФСИН России по Томской области. Владимир Александрович Титов, майор внутренней службы. Добрый день.
Добрый день.
И Евгений Геннадьевич Травников, майор внутренней службы.
Добрый день.
Мы с вами в прямом эфире, телефон студии 235003, номер для WhatsApp 8-923-434-2020. Пишите, звоните, вопрос, задавайте вопросы, то, что вам интересно по работе именно этого подразделения. Мы уже не раз с вами говорили и в программах знакомились о том, что, несмотря на то, что мы, в принципе, многие знают, что такое УФСИН, и кто-то сталкивался, но вот... что называется, внутреннюю кухню, конечно, знает немного кто из тех, кто непосредственно, может быть, не работал, не сталкивался, поэтому все, что интересного есть, я думаю, что для большинства гражданских, что называется, это очень любопытно. Я знаю, что 20 января будет профессиональный праздник, он называется «День специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию». Я вас заранее поздравляю, поскольку это не день рождения, заранее можно поздравлять, поэтому я вас поздравляю. Вот справочка, которая у меня есть, говорит о том, что отдел по конвоированию в Томском УИНе был образован в 1999 году. Хотелось бы узнать, что было до, каким образом это было, или это была другая служба, как возникло, и вот какие задачи тогда по мере возникновения, и как, какие задачи сейчас стоят перед вами, перед вашей службой. Потому что, насколько я понимаю, конвоирование – это одна из принципиальных служб, и вот 99-й год, почему именно? Может, это реорганизация какая-то?
Ну, знаете, получается, до 95-го года всеми перевозками специальными занималась нас МВД. Угу. После этого была реорганизация, и все перевозки отдали в Минюст, и позже, в 99-м году, было передано в УИН.
Угу. А задачи, в принципе, как тогда, так и сейчас, основные задачи перед отделом по конвоированию являлись это обеспечение и конвоирование осужденных и лиц, содержащих под стражей, между учреждениями уголовной исполнительной системы. Они и не меняются на сегодняшний день. Это основа выполнения поставлена задача.
Довольно большой срок уже, собственно, когда полномочия вам переданы были вот в вашей службе. Это как-то создавалось заранее или какие-то менялась структура? Вот сама работа по организации, насколько сложно было, непривычно ли это было для вашей службы? Вот сам этот процесс, это новые какие-то задачи, или, в принципе, это в рамках того, что вы и до этого делали, в общем-то, оно достаточно естественно протекало?
Да, я думаю, это все в рамках того, то есть основа была заложена еще со времен СССР, то есть основа была, было на что, сказать, опереться, ну и очень много нового все равно произошло, тем более за эти 25 лет. Это и по оснащению. Там.
Да, 25 лет – большой срок. Если посмотреть, например, за это время сменились технологии. В 99-м году мобильные телефоны еще, наверное, только в рекламе начали появляться. А сейчас там сотовая связь, новые средства транспорта. Если брать, вот, например, техническую сторону, техническое обеспечение, как вот за эти годы, ну, это же, я так понимаю, на ваших глазах все происходило?
Да, на наших.
Как вот эта вот смена, как вам сейчас видится и тогда? Вот 25 лет – это очень приличный срок.
Да, это приличный срок, 25 лет, и все изменилось кардинально. Особенно вот техническая часть, если сделать акцент на нее. То есть у нас в данный момент все спецавтомобили оборудованы системой Split.
Это ну, что вот, такое?
А, система Split – это система отопления, которая и в холод, и в жару поддерживает определенную температуру. Плюс кондиционирование, вентиляция, система ГЛОНАСС, которая дает возможность определять машину в реальном времени, где она находится. Плюс система видеонаблюдения, это осуществляется контроль за спецконтингентом. Ну и плюс служба контроля за часовыми. Весь личный состав у нас обеспечен спецсредствами, видеорегистраторы. Каждый сотрудник имеет видеорегистратор, который от начала службы и до конца, до сдачи осужденных лиц под стражей, производит запись. То есть оснащение вот сейчас, в данный момент, кардинально изменилось с тем, что было раньше.
Если брать вот со стороны сотрудников, вам стало проще выполнять свою работу? Вот, как бы, чем больше техники, тем это лучше? Или наоборот, бывает же там освоение техники тоже до крайности непростая задача?
Нет, это, наверное, все-таки проще, потому что те же регистраторы дают возможность в реальном времени просмотреть, что произошло. Не просто на словах поверить, да, мы видим, мы смотрим, все это в архиве хранится, и мы анализируем ошибки, допущенные личным составом, либо нарушения, которые спецконтингент допускает по отношению к определенным приказам, которые им поступают. То есть мы это все видим, это, наоборот, положительный опыт. И даже тот же спецавтомобиль, если взять 2006-го, это газики старого образца, которые зимой печка работает через раз, холодно, а летом жарко. То есть сейчас это все только на благо. Потому что надо понимать, они тоже люди, и комфорт тоже должен присутствовать.
Когда говорят о конвоировании, то здесь как бы в основном речь идет о, ну, обращают внимание именно на тех, кого конвоируют, поскольку нужно, так сказать, обеспечить безопасность граждан от возможных каких-то эксцессов, обеспечить там, что называется, сохранность. А я просто вот в разговорах с таким сталкиваюсь, что редко когда в разговоре думаешь о безопасности, например, самих сотрудников. А ведь зачастую, ну, часто перевозятся, на самом деле, опасные люди, опасные преступники. С точки зрения, например, технической, с точки зрения безопасности именно самих сотрудников, произошли изменения или, в общем, система была отработана и ничего нового не появилось?
Система, нет, появились дополнительные, каждая система сигнализации, скажем, спецавтомобиле, который выходит в кабину начальника караула, который контролирует это. Если что-то происходит, попытка какая-то, он сразу это видит, и, в принципе, он сразу может это все пресечь. И эта система очень полезна для нас. То есть, что касаемо спецавтомобиля.
Ну, конвоирование же не только в спецавтомобилях, там же и выводят, и заводят. То есть это же тоже не только там транспортировка, а вот, ну, как бы сами перемещения уже, когда вне автомобиля.
Вне автомобиля, когда прием осуществляется спецконтингентом, дело сокращено таким, что личный состав может среагировать в любой момент. Они всегда заперты, всегда по одному. Все двери блокируются, чтобы не было доступа. Если какой-то, не дай бог, случай произойдет, общая масса спецконтингента не попыталась что-то сделать. Поэтому все двери блокируются всегда, часовые всегда на чеку, всегда вдвоем, втроем. То есть себя обезопасивают, как говорится. И таких моментов, такие моменты мы продумываем заранее.
Стараемся
и
не
уже,
допускать,
наверное. Да, и не допускаем, потому что любая ошибка, она, как сказать, плачевно может выйти для нас. Поэтому мы постоянно тренируемся, постоянно отрабатываем определенные моменты, возможные, невозможные, какие бы ни были, но мы их отрабатываем, у нас постоянные занятия, и все это в практическом стараемся моменте делать.
А система подготовки, вот вы здесь упомянули, когда меняются условия, когда меняется техника, технология, соответственно, вопросы изменения подготовки, соответственно, это учебные материалы, там какие-то учебные центры, как это происходит? То есть вы регулярно переучиваетесь или это просто, что называется, там какой-то вот как обучились и дальше все это едет? Есть какие-то повторные? Нет,
по подготовке личного состава это прежде всего... Знаете, когда вот я пришел 20 с лишним лет назад, мне мой начальник сказал, первый начальник сказал, что сотрудник ценен только до тех пор, пока он стремится к саморазвитию. То есть саморазвитие, по крайней мере, у конвойника должно быть постоянно. Меняются технологии, меняются люди, и сотрудник должен быть постоянно в курсе всех событий, всех изменений, как начиная в юридическом аспекте, так и в психологическом. То есть сотрудник – это не только юридически грамотный человек, который должен перевести одного человека в другое место, ну и воспитателем, психологом, например. В нашей системе, ну, скажем так, очень много по всей стране раскидано учебных заведений, где наши ребята постоянно проходят обучение, повышение квалификации, переподготовки. Это начиная и от Томска, заканчивая Дальним Востоком, есть учебные заведения. И также учебный процесс у нас проходит постоянно внутри коллектива. В настоящее время очень большое внимание уделяется молодому сотруднику, который, ну, пришел молодой человек, у него есть большая... большая работоспособность. Он хочет работать, но он еще не знает, как. За ним закрепляется человек, который прошел уже, как говорят, огонь и воду и медные трубы. Так говорится, его наставник, который изучает его, как он живет. Ну, то есть, все его характеристики, положительные, отрицательные, чтобы повлиять на него. Сопровождает его во всех ситуациях. Объясняет ему, как должен работать сотрудник, что он должен делать. То есть, процесс образования, он... Ну, из нас, получается, составляется из нескольких
этапов.
Ну, этапов, да. Пришел, мы его взяли, начинаем обучать. После этого мы его отправляем к преподавателям, которые, ну, сами уже знают все, даже как вот, которые научены жизнью, скажем так.
Наставники,
опыт, да. Наставники, да.
Большим опытом, хорошим. Но помимо этого, в подразделении у нас проводятся постоянные тренировки. Это как по специальной подготовке, теоретическая часть, да. У нас практическая, плюс стрельба у нас постоянно проводится. Вот именно вот на таких занятиях с личным составом пытаемся отработать ситуации, которые могут, не дай бог, конечно, но они могут произойти в пути следования, в следственном изоляторе, в исправительном учреждении, при обыске, при выводе. Все эти моменты, все это мы стараемся отработать в практике. То есть у нас, если, ну, объяснить так, что у нас сотрудник фигурирует в виде спецконтингента, делает все для того, чтобы его не приняли, разные ситуации, а личный состав уже под руководством начальника караула отрабатывает. И моменты эти мы снимаем, потом мы редактируем. Здесь же мы стараемся внести более правильную позицию как начальника караула, который у нас непосредственно, это, наверное, как сказать, даже это голова всего мероприятия, потому что начальник караула решает все проблемы, которые могут произойти в пути следования, либо на обменном пункте, неважно где. Начальник караула — это как и психолог, как воспитатель, как и он должен предвидеть ситуацию, он должен понять, как ее решить, и действовать тоже быстро и резко, чтобы не допустить дальнейших каких-то последствий.
Я когда готовился к передаче, почитал несколько статей по таких открытых публикаций по взаимодействию органов власти с там преступниками, условно говоря, в кавычках преступниками, общее такое. И в обеих статьях было написано о том, что для сотрудников спецслужб самое опасное с точки зрения, вот, самые высокие риски, там оцениваются индексы рисков взаимодействия с теми, кто уже осужден, например, это именно моменты конвоирования. Момент содержания, например, в учреждениях, там по индексу опасности – это одно, а вот именно моменты конвоирования считаются самые высокие риски. Соответственно, как, ну, и там в статье было написано о том, что подготовка, именно психологическая подготовка людей, которые занимаются конвоированием, она именно рассчитывается на вот этот самый повышенный риск по отношению к остальным, скажем, подразделениям. Соответственно, здесь вот там описывалась эта статья по мировой, там иностранная всякие, там вплоть до Латинской Америки, но вот там было написано о том, что именно вот самые высокие риски, и поэтому люди должны постоянно быть в очень высокой степени готовности и мобилизации. И там было написано, что вот нужно уметь, и должен быть человек, который может постоянно находиться вот на таком высоком уровне контроля для того, чтобы все время отслеживать ситуацию, чтобы вот этот риск предотвращать. Здесь вот мне хотелось вас спросить, как вы специально подбираете людей или специально их готовите, вот, потому что все время находиться, что называется, на таком острие, это, в общем, психологически очень сложно. Очень, это, ну, так, напряжение постоянное такое.
Ну, напряжение есть постоянное, потому что ты понимаешь ответственность в любом случае. Потому что одно дело находится спецконтингент в большом учреждении, где охрана и количество...
Охрана, система охраны, больше. Там да, и автоматизированные, да.
А другое дело, когда один спецстом
один на один практически.
Несколько бойцов, да, выдвигаются, и это и есть уже охрана. То есть в дороге может произойти всякое. Но здесь мы постоянно... Я не знаю, ну, учим, объясняем.
И а какой-то хорошо, предварительный да. отбор вы ведете? Вы выбираете по каким-то специальным параметрам люди, которые вот подходят, а которые, например, не, ну, что называется, не потянут вот именно такое?
Обязанность вот, вообще начальника караула, и вот мы уже не первый день служим, да, ну, мы уже начали разбираться в людях, и практически с первого взгляда можем уже определять, да,
недолго. То есть у вас входной отбор да, все-таки есть?
У нас есть такое определенное это.
Ну и помимо того, когда будущий сотрудник, наверное, скажем так, когда человек приходит к нам устраиваться на работу, первое, что мы делаем, это психологическое тестирование. То есть там уже психолог говорит, сможет он работать, не сможет он работать. В течение всего времени, сколько сотрудник служит, психологи постоянно работают с данным сотрудником.
По поддержке, да?
Да. Угу. Все караулы у нас формируются... Ну, так, чтобы психологически люди, наверное, подходили друг к другу, потому что невозможно работать, когда сотрудники между собой конфликтуют. Ну, например, это одно из этого. То есть делаем, стараемся делать, наверное, так, чтобы коллектив вот этот на сутки, там, на двое, на трое заступал и чувствовал себя семьей сплоченной. Только после этого он сможет хорошо, без проблем.
Эффективно.
Выполнить свою поставленную задачу.
К самым высоким рискам, вот то, что я при конвоировании относится, конечно, это риски побегов. Вот справка, которая у меня есть, говорит о том, что за все годы существования вашего отдела ни одного побега под охраной не было. Вот немножко расскажите о коллективе, о людях. Мы уже о требованиях немножко говорили. Благодаря чему это достигнуто? Потому что все эти вещи делают люди. Вот тут какая бы автоматизация ни была, но я думаю, что ключевая вообще принципиальная роль, там процентов 70-80, все зависит от людей.
Ну, на сегодняшний день наш коллектив, я думаю, похож на очень большой, сложный, конечно, механизм. Есть у них, у этого коллектива свои задачи, не бывает так, чтобы не было трудностей, но мы их решаем все вместе сообща. Сотрудник конвоя – такой особый коллектив, такая особая команда. Они вместе в одном карауле, в одной машине, и они работают в непосредственном контакте с группами, состоящими десятка конвоируемых. Приходится им действовать самостоятельно, принимать решения самостоятельно, проявлять при этом смелость и выдержку. Вот по этой причине, я думаю, сотрудник конвоя должен быть разносторонне развит, ведь он поступает ну, в большей степени роли психолога, чтобы предотвратить какие-то, скажем так, последствия. То есть сотрудник нашего отдела должен быть хорошо физически развит, юридически подкован и психологически выдержан. Для этого проводится профессиональное обучение, как мы ранее об этом говорили. Вот на сегодняшний день сотрудники нашего подразделения проходят в девяти учебных заведениях. Обучаются они по различным программам. Какие требования к кандидатам и к сотрудникам? Ну, требования, как и во всех, наверное, структурах силовых, это здоровье и желание работать, желание развиваться. На сегодняшний день, как я уже сказал, уже проводится, да, большая работа с молодыми сотрудниками. Значительную роль в этом оказывают нам также и ветераны нашей организации. Еще одно качество, ну, на мой взгляд, наверное, не самое маленькое из всех вышеперечисленных, это, наверное, честность. Честность сотрудника как перед коллективом, перед своими друзьями, с которыми он несет службу. Ну и немаловажно честность перед собой. Зачем он пришел на эту службу? Что он будет делать при этом?
Поэтому... Если брать, эта служба существует по всей стране. Да. А какая-то специфика там региональная есть, вот именно это зависит от там, не знаю, структуры учреждений, не, там, от размеров, например, там, колонии или СИЗО там, или еще чего-то. Или у вас протокол действий для сотрудников вот, по всей стране одинаковый?
Ну, виды маршрутов только, наверное, разные.
А. Мы по автомобилю, да, ну, а как бы алгоритмы действий, принципы, все, ну, это все, вот, да, это все, это общая такая отработанная практика.
Отработанная, только вот мы нарабатываем, мы каждое подразделение по-своему нарабатывает это все. Ну и дополнительные слова, Владимир Александрович, то есть в отдел по конвоированию идут осознанные люди, а не те, которые вот так вот хочу. И, наверное, все-таки они уже понимают, что все риски нашей службы и моменты службы, как бы, прежде чем к нам прийти, они уже обдумывают, разговаривают, наверное. Ну и плюс мы работаем. Мы работаем с людьми, нас люди слышат, мы слышим их, а это, наверное, основа вообще всей службы нашей.
Вы здесь упомянули физподготовку. Поскольку здесь я так, ну, это же непосредственный контакт, близко. У вас есть какие-то специфические, скажем так, способы подготовки, тренировки или какие-то специфические, не знаю, там, навыки, упражнения, вот именно, что называется, которые вот используются именно в, ну, у нас разработанные для сотрудников?
Есть определенный специфический момент, когда есть общий курс, да, физической подготовки, норматива, бег, прыжки, есть также какие-то там. Но есть основа, такой момент, когда есть попытка там нападения, либо разоружения, либо еще, не дай бог, конечно, в замкнутом помещении. То есть это борьба, это уже маленько, вот это, наверное, такой.
То есть все-таки специальный, вот это вот, она момент, прямо есть.
Да, когда ты в замкнутом помещении, ты угу. один, либо вас двое, спецконтингента может быть больше, ситуации разные бывают. Вот в замкнутом помещении мы очень часто отрабатываем, не допустить. Чтобы быть готовым.
То есть эти тренировки регулярные, это не раз обучили? Это
постоянные тренировки.
Постоянные. Постоянно. То есть, чтобы уровень готовности поддерживался?
Уровень готовности был всегда на 100%. Личный состав был уверен в себе, потому что, наверное, практика и вырабатывает уверенность в себе в человеке. Это основа работы такой.
Служба конвоирования, кроме сотрудников, я знаю, что службу несут и собаки. Они, это отдельная какая-то служба внутри вашего подразделения? Или всех обучают взаимодействовать с животными? Как вот...
Нет, у нас есть... Я понял вопрос. У нас есть, да, подразделение, да, отдельная структурная кинологическая группа. Имеются специалисты кинологи с служебными собаками, которые... Вот, по нашей специфике, по нашей службе именно готовят служебных собак, отрабатывают, потому что кинолог – это неизыблемая часть, наверное, нашей службы. Она – это последний рубеж, наверное, можно так сказать, да? Если что-то можно представить, собака всегда сработает, тем более наши собаки всегда готовы, они постоянно проводят тренировки, практически каждодневные. И готовы выполнить.
А всех сотрудников обучают взаимодействовать или только те, кто, собственно, с собаками работает?
Только с собаками, кто работает.
То есть это прямо
они
вот
как
специфическая часть?
Они как вспомогательные караулы в основном идут, собаки-специалисты. Они сами определяют, если это какой-то пеший конвоирный, сами определяются, где им встать, наиболее побегоопасный участок, и всегда готовы отработать, дай бог, какой-то случай, конечно.
Это сотрудники, также у них даже есть специальное обучение проходит на протяжении полугода, где в наших они структурных учебных подразделениях обучаются, ну, скорее всего, даже не столько кинолога, сколько связка или тандема кинолог-собака. Угу. То есть это одно целое, без него один без другого просто не сможет работать. Кинолог без собаки не нужен, собака без кинолога тоже не нужна.
А как взаимодействие вот с другими? Ну, иногда собаки же там, то есть как-то знакомятся, вот эта процедура, те, кто, например, другие сотрудники, кто с собаками не работает, какие-то есть, что называется, там, совместные мероприятия для того, чтобы знакомиться? Или...
Есть совместные отработки отдела по конвоирам и нашим кинологам совместные. То есть наши собаки, наших сотрудников знают от А до Я. Да, если мы отрабатываем какую-то там попытку побега или побег, сотрудник переодевается в гражданскую какую-нибудь одежду, да, берет костюм, чтобы не получить травму, и собака будет идти только на этот дресс-костюм. Она на сотрудника никогда не кинется, не тронет.
Только. А, то есть и вот как
они,
раз это...
Вот это, да, они прям, мы тренируем именно вот для этого. Сотрудника она обойдет, оббежит, догонит только лица убегающего.
То есть она знает своего, она знает и своего, понимает, на кого ей работать, а кого
она
защищать.
Видит, да, на кого работать, и кинологи этим занимаются постоянно. Ну, и если взять так, при любом, если специалист видит сотрудника-кинолога, служим с собакой, это все-таки психологическое такое. Собака есть, все. Мысли все дурные сразу отпадают. Желание, ну, это, наверное, все-таки есть такое у всех. Желание отпадает что-то натворить, того подобного.
А собаки какой-то одной породы или вообще служебные собаки там есть? На...
У нас овчарки есть и малинуа. Малинуа. Это две породы именно в нашем подразделении.
Ну, специфика нашей службы подразумевает таких собак. То есть вообще в системе есть разные виды собак, но нам подходят только такие.
Да.
А это определяет сам специалист, кто работает с собаками? Он выбирает породу?
Служба.
Служба определяется.
Да. И данные собаки вот именно для отдела по конвоированию самые подходящие, потому что они выносливые, довольно крупные. Это специфика нашей службы, и она должна быть именно такой. Какие-нибудь там кокер-спаниель, конечно, нам не подойдут.
И просто бывают, есть же всякие охранные другие собаки, всякие ротвейлеры, есть русские овчарки.
Ну, для дрессировки, наверное, более подходящие это вот овчарки, вот обычно немецкие, да, или малинуа, самые такие в данный момент.
Много собак у вас в штате?
Сейчас у нас три собаки.
У меня справочка есть, в которой говорится о том, что совсем недавно начальника отдела по конвоированию Ринат Хамидовича Сафина мэр города наградил за участие коллектива в благотворительных акциях. Это для меня правда ново. Вот я думал, что вы не участвуете в каких-то волонтерских проектах, поскольку я знаю, что... Ну вот из того, что я почитал, мне кажется, у вас одна из самых таких вот напряженных в психологическом смысле служб, которые требуют такого максимального вот все время внимания и мобилизации. Вот. Но оказывается, вот волонтерские проекты тоже есть. Немножко расскажите об этой части вашей работы.
Ну да, в быту, наверное, идет такое мнение, что сотрудник, ну, даже в целом УИС, такой суровый, не улыбается никогда. Нет, все это не так, конечно. Знаете, вот нас, да, мы занимаемся примерно года два волонтерством. Причем началось так, что сами наши сотрудники стали приходить и, ну, предлагать, скажем так, можно помочь там, можно помочь там. То есть совершенно не посторонним людям, которых мы не знаем. Началось, наверное, это специализированный дом ребенка. То есть мы туда закупали памперсы, мы закупали средства личной гигиены для малышей. Также были обращения, чтобы после метели почистить их территорию. То есть мы выезжали, чистили. В группе говорили парням, кто может, подъезжайте. Причем подъезжали практически все, кто свободен от службы. После начала СВО мы подключили сбор гуманитарной помощи для наших бойцов. Для блиндажей мы начали приобретать за свой счет утеплители, передавали теплые вещи. Как адресную помощь нам заказывали перчатки тактические, то есть мы покупали, тоже передавали бойцам. Да, это конкретно кому-то что-то, то есть туда. Принимали участие также в приобретении двух надувных лодок, потому что была проблема перевести раненого бойца через речку. Это на себе очень тяжело. Были приобретены лодки две и отправлены туда же. Ну, знаете, не только... То есть можно покупать, да, финансово помогать, но не только финансовую помощь, ну, оказывается, сказать, душу тоже можно вложить, не затрачивая на это деньги. То есть была такая сделана акция. Мы собрали иван-чай, и вдалеке, ну, в лесу, скажем так, далеко от дорог, изготовили замечательный сибирский напиток, который содержит не только витамины, но и когда боец пьет его, и он напоминает ему, ну, прежде всего, наверное, о доме. Это не покупное, это сделано своими руками. Также организовывали, отправляли в наши госпиталя и на передовую письма детей. Дети наших сотрудников, классы, где учатся дети наших сотрудников, писали письма, делали посылки к Новому году, ко всем праздникам. Передавали, я думаю, это теплые слова очень большого стоят. Также при обращении по России неоднократно участвовали в погрузке гуманитарной помощи фуры, которые уходили уже, ну, в течение 2 лет они туда уходят. Перед Новым годом нам поступило от наших ребят предложение такое, собрать игрушки, сладости и отправить
для детей Донбасса, детей, да, которые остались сиротами.
Отправить. Как в свое время говорил Фаина Раевская, не бывает чужих детей. Поэтому мы решили, подумали и сделали такую акцию. Прошлым летом также мы организовали сбор личных вещей и денежных средств пострадавшим людям, которые в селе Дзержинского был пожар.
Там. Да, ну, да, да.
Один из них наш сотрудник.
Вот. Наш сотрудник, хотелось бы тоже отметить, был награжден недавно ведомственной наградой МЧС за спасение на пожаре. Причем мы узнали совершенно это, ну, даже не от него. Дело было ночью, то есть он услышал, что где-то что-то трещит, думал опять, где-то там молодежь что-то бегает, ломает, вышел, смотрит, горит дом соседа. Подбежал к нему, через окно увидел, что, ну, дом горит, там уже пути были отрезаны, выхода. Угу. Сосед и жена его сидят в растерянности. Сотрудник наш Александр разбил окно, вытащил женщину из огня, вернулся за мужчиной. То есть мужчина уже был, как бы сказать, маленечко дышался уже, ну, не соображал, что делать, то есть мог бы просто сгореть.
Терял уже сознание.
Вот. То есть спас людей и спокойно ушел. Утром пришел на работу, а через, ну, примерно через месяц мы узнали уже, когда эта семья написала письмо в наше подразделение московское, нам уже об этом они сказали. То есть после этого сотрудник награжден заслуженной, я думаю, очень заслуженной медалью.
Я сталкивался с пожаром, и я знаю, что в самом деле это очень большой риск. Очень большой риск. И пойти на него, это прямо надо иметь решительность. Да, и это прям вообще непросто. Друзья мои, я напомню, что сегодня мы встречаемся в очередной программе цикла встреч с сотрудниками УФСИН. Мы встречаемся с сотрудниками отдела по конвоированию УФСИН России по Томской области. В студии Владимир Александрович Титов, майор внутренней службы, и Евгений Геннадьевич Травников, майор внутренней службы, оба замначальника отдела по конвоированию. Мы уже говорили, что 20 января будет профессиональный праздник, День специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию. Наша передача подходит к концу, и я поздравляю всех сотрудников, всех причастных. На самом деле, вот слушатель пишет, что конвой существует с незапамятных времен. И говорит, может кому-то взяться и написать диссертацию. Я думаю, что, возможно, диссертация и написана. Есть специализированные учебные центры, научные центры. Я знаю, что у ФСИН есть свои научные организации, которые активно работают. Очень, скажем так, довольно широкая деятельность идет и учебная, и исследовательская, и научная, поскольку это неотъемлемая и важная часть безопасности, именно безопасности всех граждан в стране. И поэтому от того, как будет работать система УФСИН, зависит комфорт и безопасность граждан, которые даже с этим никогда не сталкиваются, вообще не знают, как и что работает. Но это необходимое и очень существенное условие. Поэтому поздравляем всех с профессиональным праздником. Я вот от себя, всех сотрудников, всех, кто находится, что называется, вот на таком, на острие риска, это на самом деле существенно. А вам предлагаю использовать возможность поздравить своих коллег, своих близких с этим профессиональным праздником.
Поздравляю. Служим, работаем, идем вперед.
Я желаю вам успеха в непростой деятельности, безусловно. Приходите в гости, рассказывайте. Я напомню, что с вами была программа «Полдень 21 век» на радио «Слово ФМ». За пультом был Александр Райкин, а со мной в студии были Владимир Александрович Титов, майор внутренней службы, и Евгений Геннадьевич Травников, майор внутренней службы, заместитель начальника отдела по конвоированию ФСИН России по Томской области. Встретимся в новых программах. Берегите себя и друг друга. До встречи. И еще раз всех поздравляем.
До свидания. До свидания.
Слушайте радио «Томский благовест».